Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк». На радио «Спутник Кыргызстан».
Мало кому приходит в голову, что в свое время прошлое тоже было современностью. Все хваленое настоящее — лишь момент, тут же становящийся прошлым. А вернуть сегодняшнее утро ничуть не легче, чем эпоху пунических или наполеоновских войн. И как это ни парадоксально, именно современность мнима, а история реальна. От Руси к России — Лев Николаевич Гумилев. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о нескучной истории вместе с общественным политическим деятелем Токоном Мамытовым. Токон Балабекович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Токон Балабекович, я в школе очень не любила уроки истории, потому что преподавались они крайне скучно. Это всегда были сухие цифры, истории, наверное, можно назвать их, наверное, героями, людей, которые, пассионариев, как бы сказал Гумилев, повлияли на историю, но это было преподано так скучно, что желания, вы знаете, изучать историю у меня не было. Повезло ли вам больше узнать историю, наверное, от преподавателя, который ее любил?
Ну, действительно, я тоже не очень-то любил историю, как и вы. Действительно, она была какая-то в рамках определенных, и она в какой-то степени, скажем так, не все же было заложено и написано в наших учебниках истории за среднюю школу и даже в высшем учебном заведении. Почему? Потому что была определенная идеология, была определенная оценка исторических событий, и многие это... выводилось из летописи и преподносилось только какое-то вот выгодное. Это тоже бывало. Это в истории не только Советского Союза, и на Западе, и в Великой Поднебесной, в Великой истории Индии, в английской истории, на Ближнем Восточных странах. Это везде так, это есть. Но мне повезло, что вот этот пробел я восполнил, когда обучался в учебных заведениях органов безопасности КГБ СССР. И та история, которую, вот помните, история Советского Союза, там марксистско-ленинская философия, которую в вузах нам преподавали, параллельно с этим нам давали учебники «История Советского Союза», но совсем другое. То, что вот действительно было белое белым, черное черным написано было. И вот это восполняло. И преподаватели, когда они... Мы открывали, хотя уже были офицеры, капитаны, майоры. Вот в Москве, когда учился, интересно, мы задавали вопросы, и нам отвечали. Вы должны знать все. Для того, чтобы защищать Родину, вы должны объективно все знать. И плохое, и хорошее, и то, что не имеет отношения, имеет отношение, это для оценки, для анализа, для вашего кругозора, для интеллектуального развития. И вот этот пробел, конечно, мне удалось восполнить за счет вот этого ведомства, которое называлось органом безопасности Советского Союза. За счет учебного заведения этого ведомства.
Учебного заведения вы его считаете. Это правильно, да, потому что у людей, конечно, амбивалентное мнение насчет этого органа. Последнее произведение Льва Николаевича Гумилева можно назвать, знаете, таким учебником истории для тех, кто пропустил, наверное, уроки от Киевской Руси до Российской империи. И преподан очень интересно, потому что написан не сухим историческим языком. Лев Николаевич может описывать это, сдабривать интересной терминологией, вернуть какое-то даже современное словечко. Для 90-х, может быть, оно современное, может быть, сейчас оно покажется, конечно, устаревшим. И читать это действительно очень увлекательно, потому что бывают книги, которые нужно прорываться через страницы, заставлять себя читать, мысли уходят, и вам нужно возвращаться к предыдущей строчке, чтобы не потерять эту мысль. У Гумилева получилось заинтересовать слушателя. Читателя, прошу прощения. Но, как вы и сказали, черное должно быть черным, а белое белым. И все-таки, зная историю Гумилева, то, что он пережил, ГУЛАГ, Беломорский канал, конечно, историю его репрессированного отца дворянина, я думаю, что он тоже своеобразно смотрел на историю и, наверное, пропускал это через призму своего восприятия. Может ли быть, в принципе, объективная история, как вы думаете?
Вы знаете, Гумилев, вот когда мы говорим о Льве Николаевиче Гумилеве, мне кажется, мы прежде всего должны сказать об его родителях. О Николае Гумилеве, об Анне Ахматовой, то есть Горенко, да, Анна Горенко, вот, и в девичестве. Это люди, ну, сейчас бы сказали, сейчас о них, о таких людях говорят так, они говорят, что они входили в ту когорту, в плеяду людей, которые, или слой общества, которое составляло совесть, честь и ум той российской эпохи 18-19 века. Вот они представители. Вы представляете, великолепные писатели, его отец, великолепный философ, великолепный историк, великолепный путешественник, географ, и в то же время один из великолепных поэтов, мама его, блестяще владела несколькими языками, как и его папа, которые окончили царско-сельский лицей, гимназию, где они учились. Это где вот Пушкин, вот, вся плеяда, многие декабристы, где учились. И вот они с блестящим таким образованием, и вот они дали воспитание. Вот обратите внимание, ведь потом, если к самому Льву Николаевичу Гумилеву перейдем, то его история, его автобиография показывает, как он легко учился, как он ему легко давалось. Ведь мама его занималась с ним иностранными языками. Откуда он французский-то знал? Это благодаря матери, через мать, через отца, через мать. Он легко, вот его в вуз не принимает, в университет. Он сдает, но отчисляет, не был принят из-за происхождения, правильно? Дворянин. Его, он потом восстанавливается, экстерном сдает. Вы представляете, работая где-то, путешествуя, участвуя вот в этих походах географических, археологических, и он приезжает, восстанавливается, сдает, он пишет кандидатскую, он пишет докторскую, между этим его неоднократно его сажают, арестовывают, понимаете? И вот он, такая жизнь, он сам же удивлялся, говорит, от потрясения к потрясению. Он же сам характеризует. То есть где-то он и доволен жизнью, но и недоволен, что он много потерял, много не успел. Вот. Но то, что он величайший, один из великих историков современности, и тот, который хотел объективно донести, вспомните хотя бы его научный спор с академическими представителями Советского Союза, когда вот он докторскую защищал, когда он и свою научную статью защищал. Даже наш знаменитый, мы его считаем своим, Бернштама, да? Помните, когда он его начал в какой-то степени, ну, высказал такое мнение, что какая-то история Средней Азии, история гуннов от Алтая до Европы, до Константинополя, какая-то она не такая у него, у Гумилева. И он же, чтобы доказать, что он знает эту историю, и он знает душу, он же начал все задавать вопросы, вести полемику на персидском языке.
Да, потом который... на татарском обратился.
Да, на татарском,
на узбекском. Александр Натанович, да, ничего ответить не смог.
Совершенно правильно. Но это... но не только Александр Натанович, но и другие академики молчали. Он просто этим продемонстрировал, что он... узнать душу, он должен знать язык и культуру. Вот он через язык и культуру освоил. Поэтому у него его история, она более правдивая. Потому что одно можно, вот мы с вами можем поехать в Мексику, в Перу, там, в Латинскую Америку, изучать историю ацтеков, майя, да, и не зная языка ихнего. Ну, мы поймем, мы много увидим, мы многое поймем, но не до конца. А тот, который знал бы ихний язык, взял бы и знал бы их обычаи, традиции, культуры, то есть бы в душой проникся, он же больше будет знать, правильно? И больше напишет, больше постигнет, больше объективности, научности будет. Гумилев, почему его и любили, уважали и недолюбливали? Потому что против его объективности и научности иногда многим ученым не было сказать, возразить нечего было. Понимаете? Человек, который, ну, открыл, скажем, теорию пассионарности. Понимаете, она и сейчас жива. Вот эти нынешние процессы, я вот, почему я возвращаюсь вот в своей политической деятельности, и как доктор политических наук, я обращаюсь к истории, к произведениям Николая Гумилева, особенно вот в концепцию пассионарности, в каком плане вот происходящие глобальные события мне заставили толкнуть. Вот почему на Западе политики некоторые факты записывают другого президента. Президент одной страны западной записывает президента другого. Я не буду фамилии говорить. Один из представителей НАТО, один из руководителей, пытается тоже записать переговорный процесс, а потом публикует. Ну, это же, ну, как шкодливый школьник, который нахулиганил, вы понимаете? И уже нет тех политиков, которые вот были, вот, Деголь, правильно? Последняя баронесса Маргарет Тэтчер. Нету. Нет этого господина Гельмута Коля. Нету таких политиков. Нету Джона Кеннеди. Вы представляете, нету таких политиков, как Кеннеди и в Китае. Возьмите современность. Вот пассионарность, я думаю, действительно, она вот круг дала, начав с Востока, дошла до Запада, она сейчас возвращается в Азию, на Восток. Посмотрите, на Востоке лидеры плеяды. Как бы мы ни говорили, я далеко не буду ходить. Сосед Си Цзиньпин, какая личность колоритная. Владимир Путин, ныне покойный Ислам Каримов. Нурсултан Назарбаев, как бы ни оценивали, но они свой след оставили в истории. Как бы мы, все мы люди, все мы совершаем ошибки, вот, но где-то просчеты, но обратите. Вот теория пассионарности именно вот сегодня, она и подтверждает то, что нет пассионарности, ушла она с Запада. И поэтому там такие мысли, вот шкодливые, записать, потихоньку из-под тишка там за косичку дернуть, как в школе, понимаете? А такой глубины, вот такого пространственного обзора, глубины объективности, научности, познания. Ну, одним словом, я бы сказал так, вот в какой-то степени человечество потеряло свою элиту. Мы начали, ну, вориши называть элитой. Тот, кто больше кричит, больше светится на экране, тоже почему-то называем элитой. А ведь фактически элита – это люди с наиболее выдающимися способностями и человеческими моральными качествами. Понимаете, то есть морально чистоплотные люди, выдающиеся способности. Пусть он не владеет 10 языками, английским языком, но есть люди, которые без языка. Что, Си Цзиньпин английским владеет, что ли? Ну хорошо, российский президент немецким владеет, да, потом английский освоил. Но Си Цзиньпин или Ислам Каримов, вот, взять современных. Мы еще... История еще даст им должное, воздаст этим людям. Даже Каримова, если взять, президента соседнего государства, это человек, который, ну, потом скажет, даже ислам будет ему благодарен, что он защитил традиционный ислам от всего наносного, о том, что пророк предупреждал. Понимаете, что в Коране написано? Но это история даст. Сейчас пока вот мы, политологи, которые изучаем эти вопросы, мы вот даем. Но это опять мы даем через теорию пассионарности Николая Льва Гумилева. Понимаете, это... А потом посмотрите, вот его... Вы вот от Руси до России отметили, а ведь у него еще одна хорошая есть книга «Конец и вновь начало», где он этносу дает определение. Это вот. Тоже я... Почему на это его труд? Я его когда-то так бегло прочитал, не придал значения. Ну, этнос там, когда кандидатскую писал, вот, и как-то... А вот когда мы несколько лет назад в республике, вот в Кыргызстане, начали гражданскую идентичность, начали вспоминать, и кыргыз-дяраны концепцию ввели, и я был где-то против. Не против объединения, единства народа, а против методов, которым мы пытаемся объединить, понимаете? Вот о концепции я думал, я начал искать, вот что-то не то. Вот прежде чем заявить, я же обратился к этому труду. Я поднял вот и начал, вот нашел ее, и начал я искать эту книгу. Пошел вот, этих книг, к сожалению, вот сейчас в некоторых книгах, книжных магазинах не купишь. Их только вот там купишь по Карла Маркса наверху в районе Артасайского рынка. Или здесь вот недалеко, где вот книжки продают, вот на Советской, где вот иногда бывает субботы, воскресные дни. Да, вот. Там у них, у людей, у бабушек покупаешь. Вот я там нашел эти книги и начал искать. И я нашел там, почему эта концепция Кыргызжараны, вот столько лет мы ее внедряем, да, 5 лет уже, кажется, она работает. Вот, ни в 17-м не получилось, ни в 19-м не получается. И сейчас вот по-новому оживляется, потому что направление выбрано, потому что Гумилева не прочитали. А прочтите вот и первую книгу, и вторую, и последующую вот ту историю, и тогда она сама придет, и сама напросится пути решения вот объединения этносов и народов.
Вы знаете, мы очень часто говорим о Чингизе Турикуловиче, в принципе, и в обществе, и в нашем литературном подкасте. И вот, как вы сказали, к этой концепции апеллировать, что нужно вот свою идентичность беречь. Но мне кажется, я могу, конечно, ошибаться, что вот большинство людей, которые бьют себя кулаком в грудь, Чингиза Турикуловича не читали, потому что, мне кажется, если вы прочитаете «Белый пароход», «Красное яблоко», то вы, в принципе, не сможете, ну, не знаю, заниматься коррупцией, давать взятки, потому что это просто, в принципе, вас отучит. Это те работы, которые, мне кажется, как раз воспитывают в вас какую-то культуру, человечность. Как вы, я вернусь немножечко, наверное, к теории пассионарности. Вы упомянули тот момент, что действительно это может быть не только человек, но не центральная фигура историческая, которая нет, действительно влияет.
Когорта может быть.
Это прослой. Может быть общество, конечно, да, какая-то людей, социальная группа, да. Безусловно. Вот как вы думаете, если бы Лев Николаевич сейчас бы писал, была бы так у нас счастливая возможность, наверное, о нашей стране, он бы выделил какого-то пассионария или, может быть, группу людей, которые могут остаться в истории, которые вот сейчас уже себя проявляют? Потому что вы из ближнего зарубежья, от наших соседей отметили каких-то пассионарных личностей. А вот сейчас на политической арене вы видите подобных людей?
Ну вот сейчас, конечно, это весь мир отмечает, не я, что их пассионарность и их вклад в мировое сообщество, в развитие мирового сообщества, это и китайского лидера отмечают, и российского лидера отмечают. Вот. А у нас в Кыргызстане, к сожалению, вы знаете, мы... вот у нас... пассионарность, она, мне кажется, только приходит. И она коснулась, скажем так, людей, которые не в сфере большой политики. Обратите внимание, вот этот ковид, вот эти процессы. Люди, когда бросились, вы понимаете, правительство не работает. Минздрав не работает. Вот эта цифровизация, о которой мы говорили, ну, над нами западники и россияне смеялись, что у вас не цифровизация, а фотовизация, а вы ее называете цифровизацией. Вот. И она действительно, действительно, я в 2018 году на Санкт-Петербургском форуме принимал участие, Международный экономический форум, и мне удалось встречаться со многими политиками, в том числе и с руководителями Москвы и России, с министрами России, в том числе и с Грефом. А почему я его выделяю? Потому что ему было поручено возглавить работу по цифровизации, вы понимаете? Вот когда я там услышал, что на цифровизацию на первый этап предусматривается 12 миллиардов долларов, вы представляете, и вот мы идем. И когда я, будучи в одной из командировок Китая, я поинтересовался у ученых, у них цифровизация, и когда мне китайские ученые продемонстрировали через свои телефоны там, ну, цифровизацию реальную, даже машину, вот едет машина, и они показывают, вот, вся история автомобиля, водителей и всех владельцев, когда она куплена, где выпущена, в какой смене, сколько раз она была на ремонте, водитель там задолжал кредит, не задолжал, в какую группу он входит, в А, Б, С и так далее, то есть надежный, ненадежный его, то есть вот это, а мы вот, мы счастливы, что отстали, но я вернусь к тому, вот вы понимаете, вот Это нельзя назвать в том понятии пассионарства, но это вот в этом проявлении, то, что когда люди помогали, они жертвовали, они тоже могли заразиться, бегали, но они лекарства доставали, на своих машинах возили, добывали, передавали, доставляли продукты, помогали одиноким. Люди бросились. Это вот один из признаков начала, бы я сказал. Вот она у нас начала. Дай Бог, чтобы нам ее не утопить, не затоптать, а лелеять, вырастить, чтобы она приобрела свои истинные формы, и она дошла до определенного слоя. Она, конечно, как через сито пройдет, это вот много людей было охвачено, но через сито пройдет какая-то часть, 50%, через второе сито пройдет 25%, через третье там 10%. Все, 5-10% это и есть та прослойка, та элита. И вот это настоящая элита. Вот она у нас, я думаю, у нас этот процесс начался. И я рад, что этот процесс в Центральноазиатском регионе именно у нас. Я этот признак увидел. Не я один, многие мои коллеги это, и вы тоже, журналисты, подмечали эти факты. Я просто с ковидом только привожу, а я уже не отмечаю там политические, там за свободу слова, то все. Это тоже хорошо, но это вот первые признаки есть. Я бы, вот. Ну, а что касается, что в Кыргызстане сейчас пока говорить о тех иных, ну, мы пока в зачаточном состоянии. Понимаете, вот даже у нас нет элиты. Нет элиты. Я еще раз говорю, элита, у нас как вот элиту оценивают? Вот пришел в свое село, зарезал там лошадь, накормил, напоил, и все думают, элита. Это ну воришь. Действительно. Элита – это люди, это не миллиардер, это не политик, не учитель, не это. Он просто выстреливает человек. Наиболее такой, ему даются вот эти, у него проявляются наиболее выдающиеся способности, понимаете? Наиболее такие высокие нравственные качества человеческие. Вот эти две характеристики должны быть, и вот они проявляются. Вот Черчилль, при всех его недостатках, но это патриот Родины, правильно? Он представитель элиты. 19 века английская аристократия. Вот его история очень интересная. Вот вообще история очень... Он сам очень интересный. Вообще все великие люди чем-то интересны. Вот Лев Николаевич Гумилев, его историю посмотреть, Черчилля. Да, они не очень одинаковые, но общего очень много. Их становление и развитие как личности.
Когда вы не сдаетесь, мне кажется, вот когда вы не ломаетесь под вот этим напором невзгод и продолжаете двигаться вперед, потому что у Льва Николаевича действительно просто, можно сказать, жуткая история была, сколько его репрессировали раз, и когда Берштам проголосовал последний раз, чтобы его отправить опять мотать срок, скажу это именно так, потому что по-другому не назовешь, он все равно не сломался и сказал, потому что я закален ГУЛАГом. В принципе, после того, как я лесоповал на Беломорском канале валил, это еще для меня ерунда. Поэтому,
да,
он наверное...
еще и Берлин брал.
Конечно, да. У него история, конечно, богатая,
да, это,
ему есть чем похвастаться.
Это вот, ну как, вроде бы страна его наказала, а вы представьте, этот человек потом идет на фронт, воюет, жертвует, он свою, на алтарь свою жизнь, честь сложит и идет воевать. Он не обиделся, он оказался выше вот этого, выше мстительности. Понимаете, это трудно объяснить, но вот это и есть, вот это и есть качество элиты.
То есть пассионарий – это все равно элита, потому что, смотрите, в нашей стране сейчас, к сожалению, конечно, и как во всем мире, капиталистические ценности, они вот действительно перекрывают культурные ценности, может быть, где-то образование, потому что, как вы сказали, если у вас есть достаточный капитал, и вы можете в свое село прийти и зарезать несколько баранов, накормить людей, построить, я не знаю, дороги, школу. Мечеть, конечно же, да, вместо школы. И тогда вы уже становитесь элитным человеком, можно сказать, в своем селе. Потому что эти ценности, они заменили то, что вы можете дать какую-то мудрость вашему селу, что вы можете сподвигнуть их вместе, что-то сделать, построить, как-то собраться вместе, объединить народ. Вот как вы думаете, как вы сказали, мы в зачаточном состоянии, но, значит, ценности все-таки, они же не всегда были у кыргызского народа, когда еще было кочевье, то есть вот элиты уже тогда... были людьми, мне кажется, как акины, которые могли мудрость какую-то принести. Они же всегда были все-таки каким-то элитным слоем, наверное, общества, которые могли что-то действительно подарить большее, чем просто бараны или деньги.
Ну, вот возьмите Курманджан Датка, возьмите тех вот на Иссык-Куле, там, Садыраке, Мойтаке, Сартаке, ну, вот эти представители этого кыргызского общества, Садыраке, потом возьмите Разакова. Ну, после этого возьмите другой, вот Исхак Масалиев хотя бы, это Абсамат Масалиев. Вот. Это действительно личности, это действительно представители элиты. И вот я вот обращаюсь на тех, вот если возьмем, посмотрим, вот 17-18 век, 19-й, они не знали иностранных языков, кроме кыргызского. У них даже не было образования. Ну, умели там Коран прочитать, там по-арабски что-то написать, но большая часть. Но эти люди, им Бог дал, они, ну как, помазанники, что ли, Всевышнего были. Вот без академии, без вот этих значков, дипломов, докторских званий, они знали проблему общества. Они знали проблемы государства, они знали, как строить взаимоотношения, как накормить людей, как людей повести вперед, достичь цели. Они умели ставить цели, намечали пути, намечали способы решения и достижения этих целей без образования. Вот понимаете, это очень трудно. Вот, кстати, Гумилев тоже об этом очень отмечает. Вот. Поэтому, видимо, здесь, скорее всего, очень правильно, если мы скажем так, что есть одни люди грамотные, действительно грамотные от Бога, понимаете? Другие там научились, правильно? Вот не дано Богом, но он должен учиться, постичь. А третьему
сколько
и Бог
не
дал, и сколько не учи, он останется. Вот мы должны вот это разделить. Вот мы, элита, она рождается вот из тех, которые вот от Бога имеют вот эти какие-то определенные способности. Вот мы о них должны думать. Но, конечно, трудно. Трудно. Вот эти вот, обратите внимание, сейчас соседние государства, вот Россия начала, потом Казахстан начал, сейчас Узбекистан пытается вот это организовать. Вот эти вот Сирию, центры, Валдай. Это и есть площадка для взращивания элиты, для отбора. Это селекция. Вы понимаете? Это ж не просто так взяло правительство России и Валдай организовало, Артек восстановила, Сирию. Нет, это специально. Они поняли, что общество потянут вот эти 5%. Хватит его, даже 3% хватит. И Кыргызстану точно так же. Нам не нужно 300 спартанцев. Нам нужно 5-6 таких выдающихся людей, как Исхак Разаков, Чингиз Айтматов, Тугальбай Садыкбеков. Все, вот таких людей нужно нам. И нам нужно с десяток всего лишь. С десяток, которые вот и определят идеологию, направления, методы, средства, и которые подумают страну и народ. И оно перед этим, конечно, а вот перед нами, ныне чиновниками, общественными, государственными деятелями, это сейчас мы должны подготовить фундамент. А что для этого фундамент? Мы должны сейчас поднять уровень образования. Уровень культуры, ведь уровень науки. Наука, образование, культура – это три кита, на котором любое государство, любой народ, любая страна должна опираться. Ни на золото культуры, ни на сельское хозяйство, ни на овцеводство, еще не на, там, ни на нефть, ни на газ, а именно вот образование, культура и наука. Вот на чем должны. Вот это весь мир доказал. Вот только на этом. Вот фундамент сделаем, и потом у нас пойдет потихоньку формироваться.
Если абстрагироваться от теории пассионарности, о которой мы сейчас с вами говорим, и перейти к следующей теории, она называется этногенез, в ней Лев Николаевич рассказывает о зарождении и вырождении этноса непосредственно. И вот если я сейчас могу ошибиться, конечно, вы меня, наверное, поправите, потому что, в принципе, этнос сам, наверное, определяет, что ему нужно. Это вы, как пассионарий, сейчас можете сказать, что нужно двигаться в том направлении, да, что нужно поднимать культуру, нужно поднимать уровень образования, потому что как раз это и поможет поможет в будущем кыргызскому этносу дальше развиваться. Ну, как вы сказали, мы сейчас в зачатке. Но все-таки этнос, наверное, сам для себя решает, что ему важно. Потому что, как вы сказали, есть группа людей. Все-таки, как вы сказали, во время пандемии гражданское общество показало себя, ну, крайне положительно. И действительно было душе приятно, что находились волонтеры, которые бесплатно развозили лекарства, делились лекарствами, которые не пригодились, привозили концентраторы всевозможные, ну, помогли в трудный момент своим собрать. Но это же все-таки не все были. Это же определенная группа, и несмотря на то, что кто-то смотрел и думал, что да, действительно, эти ребята молодцы, присоединялось, не 100% людей присоединилось в волонтерское сообщество. Кто-то понимал, как и врачи, что они не могут сейчас рисковать в силу тех или определенных причин. У кого-то маленькие дети, у кого-то пожилые родители, им нужно позаботиться о них в первую очередь. Так вот, кыргызский этнос, он сейчас действительно вот на какой точке развития, по вашему мнению? Вы уже говорили про зачаток, но, может быть, чуть-чуть дальше зачаточного состояния двинулись. И должен ли сам этнос, наверное, определить в своем большинстве или прислушиваться как раз к 5 пассионариям, которые покажут путь? Можно ли это сделать?
Вы знаете, вот эта пассионарность, она не дается всем. Она дается, да, действительно, какому-то этносу, но среди этносов эту пассионарность могут себе развить и проявиться как пассионарная личность тоже не все. Но это как вот сгусток энергии или луч солнца, вдруг везде темно, а вот именно большой луч. Ну, везде солнечные лучи, везде, а вот именно вот, скажем так, на Киргизию больше
экватор
падает. Да.
Экватор такой получается.
Вот такой, и вот больше. Но это не говорит о том, что все киргизы, все до единого, нас 7 миллионов, и все стали вот такими. Нет. Это из нас, из 7 миллионов, 7 человек выйдут. Может, сначала 700 такие, а из 700 7 выйдут. Вы понимаете?
Конечно.
Вот. И я вот это имею в виду. И Лев Гумилев тоже он это подчеркивал. Пассионарность, она ведь это такое сложное явление и сложный такой процесс, и он очень длительный. Он же срок пассионарности определил. Более 1000 лет. Вы представляете? А вот мы, когда-то была у нас пассионарность. Вот когда великий кыргызский каганат было. Потом она, мы через 1000 лет мы ее потеряли. Понимаете, возродились, потеряли. И вот сейчас пассионарность, когда я говорю, она возвращается на в Азию. Вот, и она сейчас, вот она вернулась, она вот на, в Азии. Не только нам, кыргызам, и узбекам, и китайцам, и монголам, и русским, и башкирам всем. И вот здесь просто сидеть и ждать, что вот солнце нам светит, и теперь будет хорошо, нет. Она должны быть толчки. А эти толчки не просто там толкнул, а эти толчки в виде каких-то мировоззрений, в виде предложений, идей, понимаете, в виде каких-то открытий в науке, в искусстве, в культуре, вот в виде вот этих, она проявляется, и общество, вот идет первый отряд, авангард, элита. И она, элита, за собой тянет все другие слои общества. И вот она поднимается. Вот, ну, некоторые общества, вот обратите внимание, например, то, что вот вполне обычно в некоторых неразвитых обществах, разбой, изнасилование, наркотики там и так далее, а в некоторых развитых обществах это вообще считается нонсенсом, правильно? Эти такие проявления, вот как это так, вот личное пространство нарушено. А для тех, там хоть бы что напиши для одних, и конституцию на им наплевать. Поэтому это такие толчки. Вот эти толчки, вот тот же COVID, это толчок. Он дал, ну, пока проявился. Вот я же говорю, мы сито должны пройти. Это не 5 лет, не 10 лет. Это не просто вот создать выдающуюся личность. Айтматов, он сколько формировался? Он же формировался еще, его не было, а его процесс, его формирования начался через его родителей.
Да, инфраструктура, он, которая окружает, да. Конечно же.
И вот шло. И здесь тоже у нас вот это должно. Поэтому ждать, что завтра, послезавтра в Кыргызстане появится 20-30 представителей элиты, это... Конечно, нет. Сейчас мы должны фундамент создать. площадку, а потом она потом пойдет. И я думаю, наверное, лет через 30, уже 20, мы уже увидим плоды, уже первые признаки. Мы даже некоторых личностей увидим, которые вот будут в будущем, ну, скажем так, определять путь развития кыргызского государства и общества.
Дай бог, дожить и своими глазами увидеть. Я поэтому и спрашивала, знаете, потому что если, конечно, брать социальные сети, которыми пользуются все, то в них можно видеть действительно абсолютный разброс мнений. И вот что вот какого-то единства и даже двигаться в правильном направлении, потому что для кого-то белое – это черное, для кого-то черное – это белое. Поэтому, когда вот смотришь с моей точки зрения, думаешь, а как можно объединить людей, у которых абсолютно да-нет, а нет – это да, значит. И это действительно кажется вот сейчас, по крайней мере, парадоксальным каким-то моментом.
А вы знаете, объединение, еще раз повторю, это объединение должно идти через образование, через просвещение, через науку и через культуру. Вы понимаете, образованный культурный человек, он никогда не станет убивать, грабить, воровать. Это у него внутренний стержень, который не дает этому, понимаете, таким поступкам. То есть мы должны сейчас, вот у нас есть, я бы сказал так, вот у нас есть Кыргызстан, правильно? У нас есть страна, есть государство. Теперь мы должны воспитать кыргызстанцев, понимаете, мы должны создать их. Создать. Не тех, которые вот потребители, вот, живут, чтобы кушать, а те, которые вот живут, действуют, они аккумулируют идеи, выдают идеи, которые другим соседним народам даже не под, ну, не под силу, может быть. Вот только за, вот так мы можем развиваться. Но это, еще раз повторю, это только через образование, через культуру и через науку.
Ну, социалистическому обществу через идеологию удавалось это делать.
Вот, а это я вот как раз вам подвожу, что идеология. Ведь когда я вот, я один из тех, которые говорят идеологии. И когда мне возражают, да зачем эта идеология? Я говорю, это вот отрицание идеологии, это тоже идеология. А ведь на Западе все, никто, многие не обращают внимания. На Западе есть очень мощные идеологии. Неолиберализм и неоконсерватизм. Это мощнейшие идеологии. Вы понимаете? Вот, и только через идеологию. Без идеологии армия не способна выполнить свои задачи по защите государства и народа без идеологии. Без идеологии правоохранительные органы превращаются в коррупционные органы. Без идеологии. Без идеологии общество, это не я, классики сказали, превращается просто в такую массу, из которой можно потом другие силы придут и будут лепить, что захотят. Вот, вот сейчас, я считаю, у нас ошибочно, когда мы кричим, это же наши люди, наши дети, неправительственные организации. Вы понимаете? Вот, если он нас схвалит, мы говорим, о, хорошая НПО. А если он говорит, должен быть закон, порядок, демократия, справедливый суд, не должно быть коррупции, это он на деньги Запада. А ведь наше правительство тоже, мы же на деньги Запада. Я расскажу вам одну историю. При первом президенте один из таких личностей предложил, ну, на таком небольшом совещании у первого лица, у первого президента, мол, вот давайте их обвиним, что они на деньги Запада и кормятся, и там плохие дела делают, не патриоты. Так меня удивил ответ, грамотный ответ первого нашего президента. Он сказал, говорит, но есть среди них люди, которые скажут, а правительство что же берет? И она-то взяла в 100 крат больше, чем мы. Ну, те-то потратили там на митинги, пусть там на книги, на круглые столы. А мы на что потратили? Что мы ответим? Вот это тоже мы должны себе задавать. Понимаете? Вот это... тогда есть хороший вывод. Вот Россия нашла, Казахстан, Узбекистан тоже нашли. Они НПО финансируют сами. Дают деньги, гранты, говорят, на, участвуйте, побеждайте. Историю развивайте, географию, экологию, судебные органы, там, законодательство, гендерное развитие. Ну, тогда дай денег. Это же хороший выход, понимаете? То есть, вот, а мы начинаем, у нас, мне кажется, иногда нами манипулируют. Да не то, что кажется, я об этом знаю, нами внешние игроки очень сильно манипулируют. И тут я всегда знал, что большие страны ведут себя как бандиты, маленькие страны ведут себя как лица с низкой социальной ответственностью. Не хочу оскорблять. Поэтому, помните, одно время был лозунг: «Наше молодое поколение не знает языка, обычаев, традиций, культуры». И все люди старшего поколения взяли плетку и начали молодежь стягать. Потом кто-то эту плетку уберет из рук стариков, отдает молодежи и говорит: «А ваши отцы, мамы, папы ваши, не умеют работать с компьютером, не знают программирования». И дети начали своих мам и пап хлестать камчой. То есть это что? Это общество разделить надо, чтобы ее съесть, уничтожить. Вот наше общество так и начали делить. И до сих пор следы этого есть. До сих пор мы молодежь обвиняем, а молодежь обвиняет старое поколение. Вы не знаете английский язык, вы не знаете компьютер. Вы понимаете, разделенное
отцы и дети,
общество.
Как писал классик. Да, проблема
серьезно,
нерешима.
Действительно, проблема отцов и детей.
Не конфликтует ли теория пассионарности с, я думаю, если все получали экономическое образование, хотя бы на базовом уровне первые три курса, с теорией пирамиды Маслоу? Потому что, чтобы, знаете, немножечко как-то, наверное, появилось время, чтобы вам не только о душе, а подумать о вашем образовании, о вашем культурном наследии, чтобы у вас появилось время на это, вам нужно удовлетворить ваши базовые нужды. Как вы сказали, действительно, несмотря на то, что Эдиль Байсалов говорит, что мы действительно уходим в стратосферу с бюджетом, я, по крайней мере, лично на своем кошельке это пока не ощутила. Что стало как-то богаче, что моя бабушка стала получать такую пенсию, чтобы которая перекрывает ей прожиточный минимум, тоже нет, могу сказать. И поэтому вот пирамида Маслоу и теория пассионарности, мне кажется, вот как-то конфликтуют с друг другом. Потому что если у вас не удовлетворены вот базовые нужды, вы не чувствуете немножечко, наверное, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, то очень сложно, наверное, выделять время на ваше образование. Потому что я представляю мамочек, которые пытаются, наверное, следить за ребенком, где-то подзаработать денег. Тут не до образования, к сожалению, приходится.
Вы знаете, вы очень серьезную проблему отметили. Вот этот вопрос, который вы сейчас подняли, он волнует сейчас все мировое сообщество. Я имею в виду ученый мир. Действительно, такая проблема существует. Но вы знаете, все-таки мы должны иногда помнить. Вот человек – это такое создание Всевышнего, тайны которого мы до сих пор еще не поняли, не изведали. Как голодные советские люди, полуголодные, создавали великую страну, создавали атомную бомбу, создавали промышленность, то есть создавали индустриализацию, поднимали сельское хозяйство, укрепляли обороноспособность, участвовали в войне, победили, запустили человека в космос. Вы понимаете, это люди, которые, и общество, государство, которое, скажем так, оно не было. Богатством как бы испорчено, достатком. Мне кажется, вот сила коммунистической партии была в том, что она необходимые потребности, то, что нужно, она дала. И вспомните, вот при Советском Союзе мы знали, что если мы хорошо закончим школу на четверка-пятерка, то мы поступим в вуз. Давайте честно, без дядек, без волосатых, без толкачей. Мы знали, что, закончив вуз, мы будем учителями, врачами, инженерами, прорабами, мастерами. Если будем хорошо работать, через 10 лет мы будем главными инженерами, директора
выбьемся. Путь был понятен, да, куда двигаться.
Да, да. И потом мы пойдем на пенсию. Все было ясно. Вот это и есть, скажем так, устои государства, устои общества. А когда в государстве нет ни образования, ни культуры, ни идеологии, ни науки, и как людей объединить, как людей мобилизовать, как людей накормить. И нужно, да, в то же время, хотя классики, помните, говорили, поэт и художник должны быть немного голодными. Вот, но, может, они имели в другой степени, они же имели совсем другое. Тут
колоннами дознаний, наверное,
да, чтобы они больше духовно-нравственно как бы закалялись, они больше это имели в виду. Но мне кажется, ныне действительно, но нынешняя ситуация, может быть, тогда это было правильно, и этот путь, но в нынешней ситуации, я с вами согласен, это есть противоречие, это и есть противоречие современности, противоречие, которое существует в обществе. И я думаю, что в какой-то степени мы должны людям дать уверенность. Мы не всех сегодня обуем и оденем, и накормим. Ну, нет возможности у государства сейчас такого. Но веру людей, веру в справедливость. Вот когда будет вера в справедливость, когда человек увидит свет в конце туннеля, когда он увидит, что он защищен, что государство его не обдирает, не обворовывает, а защищает и думает о нем... Он и нищий будет защищать, он и нищий будет писать, он и будет нищий творить великие творения. Ну, то, что вот история Советского Союза, история Китайской Народной Республики, китайского народа, это вот продемонстрировало. Я думаю, есть вопрос, вы хороший вопрос подняли, и я буду, и вы, и кто нас слушает, они все тоже будут думать, изучать, что первично. Понимаете?
И, может быть, вот как раз книга.
То, что вот базис, настройка мы называли, вот помните, марксистско-ленинская теория, она до конца, да, много написано, много высказано, много выводов сделано, но все равно в отдельные моменты развития общества или становления человека как личности возникают эти проблемы, и человек сталкивается с этой. Он должен... Что ему выбрать? Действительно вы вставите? Какую из них выбрать? Вот есть этот вопрос. Это есть. Но он, знаете, он, я думаю, он решаемый. Он решаемый.
Каждый, конечно, решает для себя. И мне кажется, как раз вот книга Льва Николаевича Гумилева, вот история, то есть нам нужно обращаться, смотреть на ошибки прошлого, чтобы не повторять их в настоящем и, разумеется, в будущем, как раз будет добрым помощником. Последний вопрос в конце нашей беседы. Как вы думаете, вот она вот сейчас свою актуальность не потеряла? Потому что, знаете, большинство книг, которые уже привыкли считать классикой, сейчас, ну, смотря, наверное, с современным взглядом, вот уже через призму 2022 года, вы думаете, ну, вот немножечко устарела. А вот можно ли сказать про «От Руси до России», что вот она действительно до сих пор сейчас читается актуально, и там есть, наверное, паттерны, которые могут помочь вам и сейчас? Рекомендовали бы вы молодым людям?
Да, пожалуйста. Один простой пример. Александр Невский. Вы понимаете, это канонизировала его же православная церковь, правильно? И правильно сделала. Он стоял между выбором Запад или Восток. Подчиниться этим орденам, Тевтонским, Ливонским орденам, да? Вот. Или заключить союз с Востоком, с монголами. Вы понимаете? И он выбрал Азию. Он Восток выбрал. Он выбрал не от того, что он захотел. Он все правильно оценил. Вот именно Лев Николаевич это тоже отмечает. И вот я знаю многие российские политики, философы, историки сейчас, как изучают ее, по новой перечитывают вот этот, вот именно эту теорию пассионарности, именно ту историю, те исторические факты, которые Лев Николаевич Гумилев поднял. Вот она, вот сейчас Россия именно в такой ситуации. Именно, вот возьмите вот выбор 1230-1240-е годы, когда Александр Невский, в свое время ведь он тоже попал в опалу, правильно? Народ был против, тогда было голосование на Вече, помните, собрание там избирали. Он разбивал эти ордена рыцарей западных, с литовцами бился, с немцами, с другими западными бился, уничтожал, освобождал Новгород, Псков, помогал. И те же на голосование его смещали с должности, понимаете? То есть, и вот он... А ведь потом они же поняли, что он не ради себя. Он дружил с Батыем. с его сыном стал, ну, как очень близ с Артаком, очень близким другом с Артаку стал. И после смерти Батыя он уже искал новые пути. Ведь среди монголо-татаров тоже было единство не было. Они тоже бились. Они тоже у них, как вот сейчас говорим же, вот русские князья враждовали, там тоже враждовали. И эти ордена враждовали, понимаете? Вот. И вот это сейчас, вот я знаю, не просто я думаю, я говорю, я разговаривал вот на многих конференциях международных, принимал участие, я вот вижу, как казахские ученые, как российские, западные ученые, они все перечитывают. Они все по-новой перечитывают, дают оценку. Вот то, что когда мы в той эпохе, в 30-40 лет, 50 лет давали оценку, она сейчас меняется, эта оценка. Вот один пример, который я хотел бы вам с Александром Невским привести и нынешнюю историю России. Вы принимаете 1240 год и 2023 год, вот сейчас он придет, и это одинаково. Одинаково, одинаковая ситуация. Вот, вот действительно, как вы по спирали циклично.
Ну и не зря, наверное, в посвящении Лев Николаевич написал, посвящая эту книгу нашим братьям, тюркским народам Советского Союза. Для него это не просто, знаете, этнос, который был далек, непонятен и такой диковинкой. Это те этносы, которые стали ему дружественны. Он не просто так выучил эти языки и свободно разговаривал на этом. Он понял нашу культуру, поэтому, мне кажется, как и сказал Тукон Балатбекович, эта книга не потеряет свою актуальность ни сейчас, ни через несколько лет. Поэтому знакомьтесь с ней, изучайте историю по ней, хотя она и противоречит, наверное, учебникам по истории. Противоречит школьным учебникам истории, но, тем не менее, в любом случае она расширит ваш кругозор и скрасит несколько вечеров. Тукон Балатбекович, спасибо большое вам за беседу.
Спасибо.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.